«Истинный рыцарь сошел бы с коня», — заметил Арстан. А знак Зупаль опустил копье и ринулся в атаку. Бельвас остановился, широко расставив ноги, с маленьким круглым щитом в одной руке и аракхом, предметом неустанных забот Арстана, в другой. Его огромный коричневый живот и обвисшая грудь над желтым шелковым кушаком защищала только кожаная с заклепками безрукавка, до нелепости крошечная, и едва прикрывавшая соски. «Надо было дать ему кольчугу», — с внезапным беспокойством сказала Дэнни.
«Она ему только помешала бы. В бойцовых ямах доспехов не носят», — возразил Серджурах. «Публика ходит туда посмотреть на кровь».
Из-под копыт белого скакуна летела пыль. А знак мчался к Бельвасу, и полосатый плащ развивался у него за плечами. Казалось, что весь город Мейрин поддерживает его своими криками. Крики осаждающих по сравнению с ними звучали слабо, ибо безупречные стояли молча, наблюдая за происходящим с каменными лицами. Можно было подумать, что и сам Бельвас высечен из камня. Он стоял на пути скачущего коня, и безрукавка туго натянулась поперек его широкой спины. А знак целил копьем ему в грудь, и стальное острие ярко сверкало на солнце. «Сейчас он его проткнет», — подумала Дэнни. Но евнух отскочил в сторону. Всадник в мгновение ока пронесся мимо, развернулся и поднял копье. Бельвас не сделал попытки нанести ему удар. На городских стенах завопили пуще прежнего. «Что он делает?» — с недоумением спросила Дэнни.
«Устраивает публике представление», — ответил Серджурах.
А знак объехал Бельваса по широкому кругу и дал коню шпоры и снова атаковал. Бельвас снова дождался последнего мгновения, а потом отбил копье в бок. Герой проскакал мимо, и по полю прокатился громкий смех евнуха.
«Копье слишком длинное», — сказал Серджурах. «Бельвасу требуется только уворачиваться от него. Зря этот дурень пытается красиво его пробуравить. Проще было бы растоптать его конем».
А знак Зупаль атаковал в третий раз, и теперь Дэнни сама рассмотрела, что он скачет мимо Бельваса, как вестеросский рыцарь на турнире, а не на него, как дотракиец в схватке с врагом. Ровное поле позволяло коню набрать хорошую скорость, но и евнуху давало возможность увернуться от громоздкого 14-футового копья. Всадник на этот раз попытался предвосхитить маневр врага и в последний миг отклонил копье в бок. Но Бельвас тоже предугадал это. Вместо того, чтобы отклониться в сторону, он нырнул вниз, и копье прошло над его головой. Его отточенный арак описал внезапно серебряную дугу. Конь, которому лезвие подсекло ноги, завизжал, и всадник выпал из седла. На кирпичные стены Мейрина опустилась тишина. Зато воинство Дэнни орало, что есть мочи. А знак отскочил от рухнувшего на землю коня и успел выхватить меч, прежде чем Бельвас налетел на него. Сталь зазвенела о сталь с такой быстротой и яростью, что Дэнни не поспевала следить за ударами. Грудь Бельваса чуть ниже сосков оросилась кровью, а в следующий миг арак рубанул Азнака прямо между его бараньих рогов. Евнух выдернул клинок и тремя свирепыми ударами отделил голову героя от туловища. Он поднял ее над головой, показывая мейринцам, а после швырнул к городским воротам. И она, подпрыгивая, покатилась по песку.
«Вот себе и мейринский герой!» — засмеялся Дарио. «Пустая победа!» — отозвался Серджурах. «Мы не сможем взять Мейрин, убивая его защитников поодиночке».
«Это так», — согласилась Дэнни. «Но я рада, что этот убит». Горожане принялись обстреливать Бельваса из арбалетов, но стрелы не долетали до него. Евнух, повернувшись спиной к этому стальному дождю, спустил штаны, присел и навалил большую кучу. Потершись шелковым плащом Азнака, он не спеша обыскал его труп, избавил умирающего коня от мучений и зашагал обратно к оливковой роще. Свои приветствовали его радостными воплями.
да тракийцы кричали во всю глотку, безупречные стучали копьями о щиты. «Молодец!» — похвалил евнуха Серджурах. А бурый Бен бросил ему спелую сливу, сказав: «Сладкая награда за славный бой!» Даже служанки Дэнни не остались в стороне. «Жаль, что у тебя волос нет, силач Бельвас», — сказала Чхику. «Мы бы вплели тебе в косу колокольчик».
«Бельвасу не нужны ваши погремушки».
Евнух мигом умял сливу и выплюнул косточку.
«Бельвас хочет печенки с луком».
«Бельвас получит свою печенку», — сказала Дэнни. «Но ведь ты ранен». Кровь текла по его животу из глубокого пореза на груди.
«Это ничего. Я всем позволяю поранить себя один раз, а потом их убиваю».
Он похлопал себя по окровавленному животу.
«Сочти шрамы, и ты узнаешь, скольких силач Бельвас убил».
Но Дэнни, потерявшая Кхала друга из-за такой же пустячной раны, послала Миссандею за одним бывшим юнкайским рабом, искусным лекарем. Бельвас выл и жаловался, и Дэнни ругала его и называла его большим лысым ребенком, пока лекарь промывал рану уксусом, зашивал ее и перевязывал полотном, смоченным в огненном вине. Лишь после этого она пригласила своих капитанов в шатер, чтобы начать совет.
«Я должна взять этот город», — заявила она, усевшись на груду подушек в окружении своих драконов. И Ричхику разливали вино. «Его житницы полны до отказа. На террасах его пирамид растут фиги, финики и оливки, а в подвалах хранится соленая рыба и копченое мясо».
«Не следует также забывать и о сундуках с золотом, серебром и драгоценными камнями», — вставил Дарио.
«Я смотрел стены со стороны суши и не нашел ни одного слабого места», — доложил Серджурах. «Со временем мы могли бы подвести подкоп под башню, но что мы будем есть, пока копаем? Наши запасы подходят к концу».
«Нет ли слабых мест со стороны суши?» — переспросила Дэнни. Мейрин стоял на мысу, где песок сочетался с камнем, при впадении в залив медленного бурого Скахат-Захана. Северная его стена тянулась вдоль реки, западная — вдоль моря.
«Значит ли это, что мы должны атаковать с реки или с моря?»
«С тремя-то кораблями». «Я согласен. Пусть капитан Гролео осмотрит стену со стороны реки. Но если она цела, то это лишь более мокрый способ покончить с жизнью».
«А что, если нам построить осадные башни? Мой брат Визерис рассказывал мне о них».
«Башни строят из дерева, ваше величество. Рабовладельцы сожгли все леса на 20 лиг от города. Без леса у нас не будет ни требушетов, чтобы проломить эти стены, ни лестниц, чтобы на них взобраться, ни осадных башен, ни черепах, ни таранов. Ворота, конечно же, можно штурмовать и с топорами, но...»
«А ты видел над воротами бронзовые головы?» — спросил бурый Бенплам.
«Головы гарпий с разинутыми ртами. Миринцы будут лить через эти рты кипящее масло, и ваши люди с топорами сварятся заживо».
«Не послать ли нам на ворота безупречных?» — предложил Дарио, улыбнувшись серому червю.
«Я слышал, кипящее масло для вас все равно, что теплая водичка».
«Это не так», — без улыбки ответил серый червь. «Безупречные не чувствуют ожогов так, как люди, но от кипящего масла слепнут и умирают. Однако мы не боимся смерти. Дайте нам тараны, и мы вышибем эти ворота или умрем».
«Умрете, но ворот не вышибете», — заверил его бурый Бен. В Юнкае, приняв командование над младшими сыновьями, он объявил себя ветераном 100 сражений.
«Не стану, правда, говорить, что храбро сражался в каждом из них», — признался он. «Есть старые наемники, есть храбрые наемники. Но храбрых старых наемников не бывает».
«Я не стану швыряться жизнями безупречных, серый червь», — вздохнула Дэнни. «Может быть, город удастся взять измором».
«Скорее они возьмут нас измором, ваше величество», — грустно молвил Серджурах. «Мы не найдем здесь ни пищи для себя, ни корма для мулов и лошадей. Вода в этой реке мне тоже не нравится. В Скахазатхан Мейрин спускает свои нечистоты, а воду для питья берет из глубоких колодцев. Нам уже докладывают, что в лагерях появились желудочные расстройства с лихорадкой, а в трех случаях и с кровавым поносом.